Трек 73.
Дэвид Хейворт жил в коттедже, который был окружен примерно полутора акрами весьма неухоженного сада. С двух сторон его огибал небольшой ручей. Несмотря на приличный размер, коттедж был построен довольно бестолково. С помощью строителей Дэвид превратил три комнаты в операционную и миниатюрную больницу для маленьких животных. Каждый день в 7 утра приходила сестра кузнеца Рози, довольно хмурая и молчаливая старая дева, которая вела хозяйство. Она без устали работала, поддерживая коттедж в идеальной чистоте, подавая еду и ревниво оберегая своего хозяина от бестолковых фермеров и всех остальных, кого она подозревала в неучтивости по отношению к нему или намерении попусту его беспокоить. Дэвид Хейворт вставал рано. Этим чудесным утром он наверняка завтракал около увитой виноградной лозой решетки рядом с коттеджем. Когда я ранним утром отправлялась на конную прогулку, нам часто случалось махать друг другу рукой. При этом он неизменно сидел за своим маленьким столиком в рубашке с короткими рукавами. А к кувшину с молоком была прислонена утренняя газета. В 9:30 я уже сидела за тем же самым столиком. В горле у меня пересохло, потому что речь моя продолжалась без остановки почти что полчаса. За это время я вкратце рассказала о моем детстве в Смонтанге, про которое он и так в общих чертах знал, затем о мистере, о Сэмбуре и его смерти на перевале Чак, а также о грозившей мне самой гибели. Затем я перешла к жизни в Англии, в приюте, и, наконец, в приюте Кречета. Он лишь дважды перебил меня, желая кое-что уточнить. Сейчас он дочитывал последние строчки письма Сэмбура. Я в ожидании теребила волосы. Он поднял голову, окинул меня долгим, заинтересованным взглядом и позвал. — Рози? Она появилась на кухне и подозрительно посмотрела на меня. Дэвид сказал: — Принеси, пожалуйста, еще свежего чая, Рози. Мисс Берр, несомненно, мучает жажда. А Рози недовольно кивнула. Когда она поднимала чайник, мышцы на ее голом запястье вздулись. Дэвид Хейворт вернулся к первой странице письма и принялся его перечитывать. Через 5 минут, когда я разливала свежий чай, он, протягивая мне свою чашку, тихо спросил: — Почему вы пришли ко мне, Дженни? Ну, мистер Хейворт, мне надо было с кем-то поговорить, чтобы мне помогли и дали совет.
Разумеется, но я хотел спросить, почему именно ко мне? Вопрос поставил меня в тупик.
Передавая ему чай, я повторила его слова про себя и ответила: ну, потому что больше некому. Я искренне польщен, но отнюдь не уверен, что в состоянии дать вам совет. Он махнул рукой и печально улыбнулся. С вашей историей может быть связано огромное число проблем. Что именно вас беспокоит? О, только одно. Я вздохнула, и слова полились у меня рекой. Это Сэмбур. Видите ли, для того, чтобы меня спасти, он навлек на себя обвинение в чудовищном убийстве и даже перед смертью признался в нем, лишь бы только быть уверенным, что мне ничего не грозит со стороны того человека, Чандры Хоша. Пальцы у меня невольно сжались в кулаки. Я обязана оправдать его. Я должна сделать так, чтобы армия узнала истину и чтобы они сделали все, что положено. Что именно, я не знаю. Наверное, что-то вроде следствия и заявления о том, что Сэмбур ни в чем не виноват, что он был отважным и верным человеком, и соответствующие записи в его послужном списке. Я шумно, весьма некрасиво для леди, набрала в легкий воздух, потому что две последние фразы произнесла на одном дыхании. Дэвид Хейворд откинулся назад, сцепил пальцы на затылке и принялся разглядывать меня с каким-то явным, но одновременно и отстраненным любопытством. — Да, — произнес он в конце концов. — Что «да»? — Прошу прощения, я хотел сказать, что «да». Я не удивлен, что из всех возможных проблем, вытекающих из этого письма, наиболее важной для вас оказалась потребность восстановить доброе имя Сэмбура. — Мистер Хейворд, — нетерпеливо начала я, — полагаю, вы достаточно взрослая, чтобы называть меня просто Дэвид. Он продолжал смотреть на меня. Лицо его было серьезно. — Ну, пусть Дэвид. Что мне нужно сделать? Мне приходят в голову два вопроса. Во-первых, если вы намерены все это начать, втайне такое дело не удержишь. Весь Ларкфельд, а то и все графство, только и будет говорить, что о принцессе Джейни Джаханпурской. О, это не имеет значения. Они говорят, что я индийская принцесса уже давным-давно, с тех пор, как мистер Лэмберт пустил этот слух. Очень хорошо. Тогда встает второй вопрос. Он поколебался. Вчера вы беспокоились об Элинор. И я думаю, что совершенно справедливо. Она жива, а Сэмбур мертв. Восстановление его имени не так срочно. Не надлежит ли все-таки начать с Элинор? Я изумленно на него уставилась. Само собой. Я по-прежнему собираюсь ехать в Грецию, если до четверга не получу от нее известий. Но мне хочется хотя бы начать что-то делать для Сэмбура. Тогда дела, возможно, будут понемногу двигаться и в мое отсутствие, если я уеду. — Да, Джейни, — он рассмеялся и встал. — Вы настроены и впрямь решительно. Мне пора сделать обход здешних пациентов. Не угодно ли присоединиться? Я понимала, что ему нужно подумать о том, что я рассказала. Убрав письмо Сэмбура в конверт, я пошла с ним через коттедж в комнату за операционной. В Ларкфельде для ветеринара было немного работы, связанной с мелкими животными. В тот момент в крохотной больнице находились кошка, которую сильно потрепала лиса, щенок овчарки, любимая морская свинка какого-то малыша и попугай, принадлежащий одному помещику. Мы немного поболтали о животных, пока он осматривал их, и я помогла ему сделать кошке перевязку. Я думала, что первое время мне трудно будет называть его Дэвид. Однако это получалось совершенно естественно. Спустя 20 минут он вышел со мной в сад, где я оставила Немрода, и спокойно сказал: «Я думаю, что сначала мы должны рассказать всю историю майору Эллиоту». «Майору?» Я немного удивилась. «Да, я понимаю, он весьма напыщенный господин, Джейн, но он очень много знает и об армии, и об Индии. Я думаю, что, имея перед собой цель, он начнет такую кампанию, что горы сможет своротить. Если он решит заняться вашим делом, восстановлением доброго имени Сэмбура, то поведет себя как улан во время атаки. И потом он сноб, как и большинство из нас, поэтому, я полагаю, ваше явление в качестве дочери Махарани и полковника произведет на него впечатление. Ну, если только он во все это поверит. Дэвид дотронулся до конверта, который я держала в руках. Я никогда не читал ничего звучащего более правдиво, — заверил он. — Я сейчас же отправлю юного племянника Рози к майору. Ждите от меня известий, Джейни.